Прошло около двух недель в бездействии. Россияне и татары смотрели друг на друга через Угру, которую первые называли поясом Богоматери, охраняющим московские владения. Ахмат послал лучшую свою конницу к городищу Апакову и велел ей украдкою переплыть Аку. Воеводы Иоанновы не пустили татар на свой берег. Ахмат злобился, грозил, что морозы откроют ему путь через реки, ждал литовцев и зимы. О литовцах не было слуха, но в исходе октября настали сильные морозы, Угра покрывалась льдом, и великий князь приказал всем нашим воеводам отступить к Кременцу, чтобы сразиться с ханом на полях Боровских, удобнейших для битвы. Так говорил он, так, вероятно, и мыслил. Но бояре и князья изумились, а воины оробели, думая, что Иоанн страшится и не хочет битвы. Полки не отступали, но бежали от неприятеля, который мог ударить на них с тылу. Сделалось чудо, по словам летописцев. Татары, видя левый берег Угры, оставленный россиянами, вообразили, что они манят их в сети и вызывают на бой, приготовив засады. Объятый странным ужасом, хан спешил удалиться 7 ноября. Представилось зрелище удивительное. Два воинства бежали друг от друга, никем не гонимые. Россияне, наконец, остановились. Но Ахмат ушел во свояси, разорив в Литве 12 городов за то, что Казимир не дал ему помощи. Так кончилось сие последнее нашествие ханское на Россию. Царь не мог ворваться в ее пределы, не вывел ни одного пленника московского. Только сын его, Амуртаза, на возвратном пути захватил часть нашей Украины, но был немедленно изгнан оттуда братьями великого князя, посланными с войском вслед за неприятелем. Один летописец казанский удовлетворительно изъясняет сие бегство Ахматова, сказывая, что крымский царевич Нардаулат и князь Василий Ноздреватый счастливо исполнили повеление Иоаннова, достигли Орды, взяли юрт Батыев, вероятно, сарай, множество пленников, добычи, и могли бы в конец истребить сие гнездо наших злодеев, если бы улан Нардаулатов именем Абуяс не помешал тому своими представлениями. «Что делаешь?» — сказал он своему царевичу. «Вспомни, что сия древняя Орда есть наша общая мать, все мы от нее родились». Ты исполнил долг чести и службы московской, нанес удар Ахмату, довольно, не губи остатков. Нардаулат удалился, а хан, сведав о разорении улусов, оставил Россию, чтобы защитить свою собственную землю. Сие обстоятельства служат к чести Иоаннова ума. Заблаговременно взяв меры отвлечь Ахмата от России, великий князь ждал их действия и для того не хотел битвы. Но все другие летописцы славят единственно милость Божию и говорят: да не похвалятся легкомысленные страхом их оружия. Нет, не оружие и не мудрость человеческая, но Господь спас ныне Россию. Иоанн, распустив войско, с сыном и с братьями приехал в Москву славословить Всевышнего за победу, данную ему без кровопролития. Он не увенчал себя лаврами, как победитель Мамаев, но утвердил венец на главе своей и независимость государства. Народ веселился, а митрополит уставил особенный ежегодный праздник Богоматери и крестный ход июня 23-го в память освобождения России от ига моголов, ибо здесь конец нашему рабству. Ахмат имел участь Мамая. Он вышел из Литвы с богатой добычей. Князь шибанских или тюменских улусов Ивак, желая отнять ее, с ногайскими мурзами, емгурчеем, мусою и с 16 000 казаков гнался за ним от берегов Волги до Малого Донца, где сей хан близ Азова остановился зимовать, распустив своих уланов. Ивак приближился ночью, окружил на рассвете царскую белую вежу, собственную рукою умертвил спящего Ахмата, без сражения взял Орду, его жен, дочерей, богатство, множество литовских пленников, скота. Возвратился в Тюмень и прислал объявить великому князю, что злодей России лежит в могиле. Еще так называемая Большая Орда не совсем исчезла, и сыновья Ахматовы удержали в степях волжских имя царей. Но Россия уже не поклонялась им, и знаменитая столица Батыева, где наши князья более двух веков раболепствовали ханом, обратилась в развалины, до ныне видимые на берегу Ахтубы. Там среди обломков гнездятся змеи и ехидны. Отсели татары шибанские и ногайские, коих улусы находились между рекою Бузулуком и морем Аральским, являются действующими в нашей истории и в сношениях с Москвою, нередко служа орудием ее политики. Князь Ивак Тюменский хвалился происхождением своим от Чингиса и правом на трон Батыев, называя Ахмата, его братьев и сыновей детьми Тимир-Кутлуя, а себя истинным царем Бессерменским. Искал дружбы Иоанновой и величался именем равного ему государя, уже не дерзая требовать с нас дани и мыслить, чтобы россияне были природными подданными всякого хана татарского. Заметим тогдашнее расположение умов. Несмотря на благоразумные меры, взятые Иоанном для избавления государства от злобы Ахматовой, несмотря на бегство неприятеля, на целость войска и державы, москвитяне, веселяся и торжествуя, не были совершенно довольны государем, ибо думали, что он не явил в всем случае свойственного великим душам мужества и пламенной ревности жертвовать собою за честь, за славу Отечества. Осуждали, что Иоанн, готовясь к войне, послал супругу в отдаленные северные земли, думая о личной ее безопасности более, нежели о столице, где надлежало ободрить народ присутствием великокняжеского семейства. Строго осуждали и Софию, что она без всякой явной опасности бегала со знатнейшими женами боярскими из места в место, не хотела даже остаться и в Белозерске, уехала далее к морю и на пути позволяла многочисленным слугам своим грабить жителей как неприятелей. Итак, славнейшее дело Иоаннова для потомства, конечное свержение ханского ига, в глазах современников не имело полной, чистой славы, обнаружив в нем, по их мнению, боязливость или нерешительность. Хотя сия мнимая слабость происходит иногда от самой глубокой мудрости человеческой, которая не есть божественная и, предвидя многое, знает, что не предвидит всего. Тем более народ славил твердость нашего духовенства и в особенности Воссиана, коего послание к великому князю ревностные друзья Отечества читали и переписывали со слезами умиления. Сей добродетельный старец едва имел время благословить начало государственной независимости в России, занемог и скончался в 1481 году, оплакиваемый всеми добрыми согражданами. Славная память его осталась навеки неразлучную с памятью нашей свободы. Тогда же представился и брат великого князя Андрей Меньший, любимый народом за верность и бодрую деятельность, оказанную им против Ахмата. В духовном завещании он признает себя должником Иоанна, получив от него 30 тысяч рублей для платежа в Орды, в Казань и царевичу Данияру. Велит выкупить разные вещи, отданные им в залог Ивану Фрязину и другим. Не оставив ни детей, ни жены, отказывает государю удел свой, его сыновьям иконы, кресты, поясы и цепи золотые. Братьям Андрею и Борису некоторые волости, Троицкому монастырю 40 деревень на Вологде и прочее. Таким образом, делая себя единственным наследником своих ближних, умирающих бездетными, великий князь новыми договорными грамотами утвердил за Андреем-старшим, за Борисом и за детьми их уделы родительские с частью московских пошлин. Дал еще первому город Можайск, а второму несколько сел, с условием, чтобы они не вступались в его приобретения, настоящие и будущие. В всех грамотах упоминается об издержках ординских. Хотя великий князь уже не мыслил быть данником, но предвидел необходимость подкупать татар, чтобы располагать их остальными силами в нашу пользу. Содержание царевича Данияра и братьев Менгли-Гиреевых, Нардаулата и Айдара, сосланного за что-то в Вологду, наконец, дары, посылаемые в Тавриду, в Казань, в Ногайские улусы, требовали немалых расходов, в коих Андрей и Борис Васильевичи обязывались участвовать. Благополучно отразив Ахмата, сведав о гибели его и миром с братьями успокоив как Россию, так и собственное сердце, Иоанн послал к Менгли-Гирею боярина Тимофея Игнатьевича Скрябу с известием о своем успехе и с напоминанием, чтобы сей хан не забывал их договора действовать всегда общими силами против Волжской Орды и Казимира, в случае, если преемники Ахматовы или король замыслят опять воевать Россию. Боярин Тимофей должен был говорить в особенности с князем крымским Именеком, нашим доброжелателем, и вручить его сыну Давлетеку опасную грамоту с золотой печатью для свободного пребывания во всех московских владениях. Ибо Давлетек, не веря спокойствию мятежной Тавриды, просил о том Иоанна. Странное действие судьбы. Россия, столь долго губимая татарами, сделалась их покровительницей и верным убежищем в несчастьях.